Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. По инициативе российских и украинских властей с фальстарта началось празднование 300-летия Полтавского сражения. На Украине его отмечают без перевода дат со старого календаря в новый, то есть на 13 дней раньше, а в России просто, похоже, решили хоть как-то опередить украинцев. В Государственном историческом музее еще 18 июня открыли выставку, посвященную Полтавской баталии. Затем при участии шведов провели научную конференцию о том же. Ну а главное тут было устроить все так, чтобы российский полтавский юбилей не совпал по датам с украинским. Назначили в Киеве фестиваль «Полтава-2009» на 26-27 июня, в программе которого реконструкция ряжеными событий 300-летней давности. А аналогичное театральное молодежно-патриотическое действие в Коломенском будет проведено в правильный день, 8 июля. А 10-го, чтобы не перечить ошибки или безграмотности указа 1995 года, будут венки возлагать. В общем, как и остальные юбилеи, это дело государственное. То есть устраивается и дирижируется чиновниками. От МИДа до облисполкома. А что же историки? Вот об этом и поговорим мы сегодня. Мои телефонные собеседники сегодня – профессора-историки. В Петербурге главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Евгений Анисимов. В Киеве – ведущий научный сотрудник Института истории Украины Виктор Горовец и заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрий Шаповал. И вот мой первый вопрос – этим уважаемым докторам наук. Юбилейные даты, как мы знаем, часто вытаскивают как старье из сундука, по принципу «вот сейчас это может пригодиться», «сейчас носят нечто подобное» или «не сейчас носят, ну, на осень, когда похолодает, используем». И тут историки играют вообще второстепенную роль. В этом деле с юбилеями главное решают все-таки, как мне кажется, политики. И вот сейчас и на Украине, и в России собираются отмечать этот юбилей. Чем пригодился Полтавский юбилей сегодня? Первым отвечает из Питера Евгений Анисимов.
Это вообще очень интересный вопрос, и сразу же хочу сказать, что в отношении политики здесь обстоит дело не совсем так. Ну, во-первых, на Украине действительно они хотят отмечать, они провели конференцию в Полтаве, которая очень своеобразно называется «Полтавская битва, двоеточие, территория Украины». Причем идеология этого празднования совершенно непонятна. Что же касается России, то здесь, понимаете, весь багаж мифов вокруг Полтавы, он фактически не используется, не востребован. Тут вот что произошло. Был принят указ о воинских праздниках, праздники воинской славы России. И этот указ предусматривает отметить Полтаву 10 июля. На самом деле произошла колоссальная ошибка, потому что к дате 27 июня в старом стиле прибавлено было 13 дней. А не 11, как положено. В итоге празднование будет не 8-го, как нужно, а 10-го. И сколько историческое сообщество, историки не писали разных писем по этому поводу и не вешали в интернете свои возмущенные возгласы, все бесполезно. Чиновники считают, что то, что написано пером, не вырубишь топором. Однако Конституцию они изменили, когда нужно. Поэтому, в принципе, в России этот праздник не отмечается политиками. Он отмечается учеными, архивистами, музейщиками, проведены замечательные конференции, но в то же время конференции в ГИМе, самое, можно сказать, главное, было проведено шведским посольством. То есть, я что хочу сказать, политики не воспользовались даже этой историей с Полтавы для того, чтобы привлечь интерес людей к собственной истории. А между тем, все-таки Полтава зацеплена в исторической памяти, и опросы общественного мнения показывают, что из крайне убогого багажа исторических знаний в своей стране большинство россиян все-таки выделяют, не путают такие связи. Петр, Полтава, шведы. Кутузов, Бородино, французы. Скажем за это спасибо Пушкину и Лермонтову, потому что большинство респондентов не в состоянии ответить, в каком веке жили Петр I и Карл XII. Поэтому, в принципе, это праздник, если так можно сказать, упущенных патриотических возможностей.
Мнение питерского профессора Евгения Анисимова. А вот теперь послушаем киевского историка Виктора Горовца.
скажем так, для профессиональных историков, ну, юбилей, ну, никакой не играет роли. Это не есть повод для того, чтобы там усиленно сесть и начать изучать ту или иную проблему. Находится какой-то документ, вот это есть причина для того, чтобы активизировать там усилия ученых. Это абсолютно очевидно. И поэтому то ли это будет там юбилейная, то ли круглая, то ли полукруглая дата. Скажем, для людей, которые изучают науку, наука занимается, но это, ну, абсолютно одинаково, абсолютно не играет никакой роли. Другое дело, что, в самом деле, политики пытаются время от времени, в зависимости, очевидно, от тех политических каких-то расстановок или планов, или предполагаемых расстановок, юбилейные даты используются. И это, к сожалению, есть в современной, скажем так, и России, и в современной Украине. Но, очевидно, если общество немножко более отошло от того тоталитарного прошлого, этого меньше, да. Мы отошли не так уж много. Но по поводу Полтавы, здесь это очевидно, что, конечно, интерес украинских политиков, он, скажем так, весьма ограничен к Полтаве как таковой. Гораздо интереснее это событие, круглая дата для российского политического олимпа, да, потому что тут тоже очевидно, поскольку есть повод показать, что вот были такие времена, когда Россия могла, скажем так, достойно противостоять тому, что олицетворяло собой ту же Европу, там, другой мир. И поэтому и интерес в Украине, он был стимулирован извне. Если мы вспомним предысторию, когда впервые там года два, наверное, начали говорить об этой дате, о планах совместного празднования, такие тоже были версии. Именно после визита украинских политиков в Москву впервые об этом и заговорили. Поэтому, скажем так, Полтава в этом году и в это время для украинских историков, как это ни странно, такой неусиленный интерес к этому событию. А вы абсолютно правы, что историки в самом деле обделены вниманием. Это не 19 век сейчас на дворе, когда считалось, что история что-то решает, история способна подсказывать какие-то правильные ходы политические на современном политическом этапе. В данном случае, скорее всего, что историю пытаются именно использовать для обоснования того или иного там политического решения или политического курса. В этом я с вами абсолютно солидарен, абсолютно согласен.
Доктор исторических наук из Киева Виктор Горовец. Его коллега из Института политических и этнонациональных исследований Юрий Шаповал говорит мне.
Понимаете, историки – это такая категория людей, которые занимаются этими проблемами старины, дальней или ближней, или независимо от того, какая власть сегодня на дворе. И те, кто занимался Полтавской битвой, или там, я знаю, Петром Первым, или Мазепой, они этим, поверьте мне, будут заниматься и дальше. А вот что касается вот этой запрограммированности, так сказать, и политической конъюнктуры, ну так мягко выражаясь, то тут я абсолютно разделяю ваш пафос, и я согласен, потому что политики вспоминают об истории и историках, когда, так сказать, им это нужно, когда какая-то более или менее круглая дата приходит. Но даже не в дате дела, вы правильно это обозначили, а дело, конечно, в том, как хотят сегодня использовать, так сказать, ту или иную дату. Что касается Полтавской битвы и вот всех вот этих сегодняшних юбилеев, у меня такое ощущение, понимаете, я точно знаю и точно могу подтвердить, и с коллегами, которые занимаются и Петровской эпохой, и, соответственно, занимаются Мазепой, предположим, я это не один раз обсуждал, ну и читал, конечно, достаточно, что вся беда и весь как бы пафос вот этих всех торжеств, он бы просто должен был состоять, во-первых, в том, чтобы все-таки разобраться спокойно в самой этой полтавской баталии, разобраться без сложного пафоса, без односторонности, потому что там очень-очень много вопросов, совершенно непонятных или неправильно трактованных раньше. Вот, то есть это элементарная научная работа, восстановление этой картины. Конечно, ее восстановить полностью не удастся, но, по крайней мере, если сказать коротко, уйти от тех стереотипов, которые были выгодны раньше в силу тех или иных причин. Я сейчас не буду эти причины называть. У каждой эпохи были свои причины, чтобы смотреть по-разному на эту битву. А вторая вещь, вот для меня, как для научного работника, исследователя и как для гражданина Украины, она состоит, вы знаете, Владимир, ну в такой элементарной, я просто хочу, чтобы увековечили память всех, кто пал на поле Полтавской битвы. Чтобы не было белых и черных, понимаете, чтобы не было чистых и нечистых. Вот и все. Я бы в этом видел весь смысл, весь пафос всех празднований. И многие вещи я вот не разделяю, которые тут у нас делались, начиная с того, что была создана некая комиссия, которая решала, что, собственно, там нам праздновать и как праздновать. Я не видел там каких-то серьезных людей в этой комиссии, как ее создавали. Ну, бог с ней. И заканчивая несерьезным отношением власти, в смысле денежном, потому что никакой серьезной финансовой поддержки, так сказать, не было оказано. Вот это такие очевидные совершенно минусы. Но вот эти две вещи, разрушение стереотипов и ложных представлений и увековечение памяти, вот это, мне кажется, очень важно.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую веду я, Владимир Торц. Вместе с украинскими историками Юрием Шаповалом и Виктором Горовцом, а также российским Евгением Анисимовым, мы говорим сегодня о 300-летнем юбилее Полтавской битвы. Вот что, мне кажется, в свете нынешних, мягко выражаясь, непростых межгосударственных российско-украинских отношений важно отметить в этом юбилее. Реперной точкой, определяющей отношение к событию 300-летней давности, является сегодня фигура Мазепы. Мнение Евгения Анисимова.
Вот если существует некий миф Полтавы, а он, несомненно, начал обрастать с самого начала, когда были произнесены Феофаном Прокоповичем в Софии киевские слова о защите независимости, о роли Петра, о всем прочем, и об изменнике, что Петру так было трудно из-за этого изменника. Вот если мы считаем, что существует этот миф, то из этого мифа примерно где-то в 1830-40-е годы выделился миф Мазепы. Миф Мазепы выделился в результате, как бы сказать, событий, которые происходили в художественной литературе. Потому что тогда появилась поэма Пушкина «Полтава». Он разделял, в принципе, официальную точку зрения на то, что Мазепа предатель. Но он вдруг как бы ответил Рылееву, который до этого написал Войнаровского, где просто было сказано, что гетман невиновен, и Петр, и я, мы оба правы, как он, и я живу для славы, для пользы родины моей. Пушкин этой точки зрения не поддерживал, потому что он вообще только недавно, можно сказать, сочинил «Клеветникам России». Но что важно, что он попытался поглядеть на Мазепу с человеческой точки зрения, проникнуть в его личный мир, и это очеловечило изменника. Из имперского мифа Полтавы отпочковался украинский миф Полтавы. В трактовке Байрона, Рылеева и с учетом человеческой окраски, данной Пушкину, миф Полтавы был востребован украинским самосознанием и украинской историографией. И вот за рамками этого мифа гетман, мифа Полтавы, гетман не был изменником, и его поступки уже не оценивались в категории ни имперской, ни государственной, ни человеческой этики. В исторической памяти Мазепа зажил жизнью национального героя, подобно Вашингтону, Франклину, Боливару, Сан-Мартину, в сознании обеих Америк. Ведь эти же люди были подданными королей, испанского и английского, и они, как Мазепа, были государственные изменники, которые нарушили присягу своим королям, да еще прибегли к помощи враждебной метрополии державы Франции. И они были бы казнены, как клятвопреступники и предатели. И вот эта жизнь, новая жизнь гетмана в новом мифе привела его в конечном счете на денежные купюры Украины.
Профессор из Санкт-Петербурга Евгений Анисимов. А вот что говорит мне киевский профессор Виктор Горовец.
Мазепа давно стал символом, да, потому что, в принципе, известно это деление, которое австрийский историк Каплер предложил, не то, что предложил, а, в принципе, сказал то, о чем многие догадывались, скажем так, о восприятии украинцев в Российской империи вот в конце XIX века, когда делились там на малороссов, хохлов и мазепинцев, да, и именно эта активная часть, которая сепаратически настроена по отношению к России, именно так она классифицировалась в Российской империи. Мазепинцы. То есть, как символ, Мазепа стал уже давно такой знаковой фигурой, да, в отличие от лояльных, абсолютно лояльных малороссов или, скажем так, абсолютно не обеспокоенных своими какой-то идентичностью тех же хохлов, да. Поэтому сказать, что Мазепа сейчас стал символом украинизации, ну, это, наверное, нельзя так. Он всегда был, скажем, как тоже там Бандера или Петлюра. Вот, пожалуй, три таких фигуры украинской истории, который, на самом деле, воспринимается как символ. И сейчас очень сложно, понимаете, очень сложно убеждать тех, кто там настроен националистически, что в Мазепе, например, были ошибки. Ошибки серьезные, потому что как иначе можно классифицировать те события, скажем, повязанные вот с 1708 годом, да, когда он как правитель все-таки просчитался, он неправильно оценил ситуацию, воспринял развитие событий таким образом, что, собственно говоря, и пошел на тот шаг, который был вынужден, я имею в виду разрыв и с Петром, и соглашение с Карлом XII. То есть это ошибка. Нужно об этом говорить так же, как и если, скажем так, можно было такой шаг делать, значит, нужно было его готовить. Подготовки соответствующей не было. И сложно убеждать тех же ура-патриотов или просто людей, скажем так, которые с таким очень трепетным чувством относятся к крымской истории, что вот в Мазепе не все положительно, да. Точно так же трудно противоположной стороне доказывать то, что все-таки, как бы там ни было, но Мазепа великий гетман, потому что и развитие образования, развитие культуры, да, собственно говоря, и той казацкой автономии, той государственности тоже связано с именем Мазепы, и очень серьезно он продвинул этот процесс. Поэтому, когда вот историческая личность превращается в некий такой вот символ, ну, очень сложно все-таки дойти до исторической, ну, нельзя сказать там правды, справедливости, потому что это понятие очень относительно, но, по крайней мере, наблизиться к какому-то пониманию, которое будет более-менее адекватно историческим реалиям, да. Вот в этом смысле очень сложно говорить, собственно говоря, не только о Мазепе, но, очевидно, и о Петре.
Украинский историк Виктор Гравец. Его коллеге и земляку Юрию Шаповалу я рассказал о результатах недавнего социологического обследования на Украине, проведенного компанией Research and Branding Group. 29,8% опрошенных считают Мазепу героем, боровшимся за независимость Украины. Почти столько же, 28%, полагают, что Мазепа был предателем, изменником, перешедшим на сторону врага. При этом затруднились с ответом более 36% опрошенных, а отказались отвечать 6%.
Но я думаю, что тут до определенной степени есть некая ложная оптика, потому что мне, живущему в Украине, читающему тоже и какие-то и социологические вот эти данные, и видящему то, что происходит вокруг этой исторической фигуры, и видящему политические волны, которые вокруг него там бушуют. Мне не кажется, что Мазепа стал какой-то вот такой центральной, ключевой фигурой, символом украинизации. Я думаю, что в этом есть некая доля преувеличения. Точно так же, как вот я все время своим московским коллегам, во всяком случае тем, кто способен мыслить и не быть ослепленным, так сказать, какими-то симпатиями, антипатиями, я им поясняю, что не надо демонизировать Ющенко в каких-то вещах, понимаете, изображать его там 100% националистом или 100% там прозападником или 100% лидером, который чего-то тут хочет насадить. Понимаете, все гораздо сложнее, все не так просто. Вот мне кажется, что некая демонизация фигуры Ивана Степановича тоже произошла, потому что вот этот юбилей и предыдущий год у нас, это 1708 год, 300-летие его договора с Карлом, интродукция, так сказать, этой Полтавской битвы, интродукция этого его перехода на сторону, значит, Карла XII, вот оно как софиты, они выхватили эту фигуру, не только вот, так сказать, важную для Украины, очевидно, она там привлекала внимание, вы знаете, многих интеллектуалов, писателей, там эти поэмы, которые, включая там Байрона и Виктора Гюго. Тут есть некое преувеличение, хотя Мазепа сам по себе, вы знаете, он, конечно, оставил огромнейший след в украинской культуре, в украинской истории. Тут есть некая реакция, я бы так сказал, тут есть некая реакция на то, что с именем Мазепы делали раньше. Когда уничтожили этот монастырь, где настоятельницей была его мама возле Лавры, когда уничтожали храмы, которые он строил, вот этот военный собор, например, в Киеве, когда происходило некое глумление, вот скажем, в Переяславе, недалеко от Киева, в том самом, где была Переяславская рада, теперь называется Переяслав-Хмельницкий, этот городок, значит, там в храме, который сохранился, 1700 года, который был построен на деньги Мазепы, там сделали диораму «Битва за Днепр». Диорама, посвященная Второй мировой войне. Вот мне кажется, что вот это стремление убить о нем память или же исказить, или как-то дискредитировать, ну, включая анафему, так сказать, в Мазепе, вот это вот как бы такая обратная реакция, обратный некий встречный такой поток. Поэтому я бы не преувеличивал вот та цифра, которую вы назвали, вот люди, которые затрудняются ответить, вы обратите внимание, какая она большая. То есть я думаю, на самом деле, простым нормальным людям непонятна эта вся возня и вот эти вот страсти вокруг. таким образом, я бы не считал, что Мазепа есть какой-то, знаете, такой ключевой фигурой, как бы. В украинской истории было достаточно таких персонажей, которых также демонизировали. Вспомним Грушевского, вспомним Петлюру. И вот эти страсти вокруг этих персонажей, они точно так же вспыхивали в какие-то юбилейные даты. Поэтому я думаю, что это просто ситуация, когда эта фигура высветилась в силу разных мотиваций, в силу разных причин. Я бы не абсолютизировал значение такого рода вот оценок или опросов. Не переоценивал бы. При всей значимости Мазепы в истории.
Профессор Юрий Шаповал, время передачи неумолимо подходит к концу, и мы многое не успели обсудить. Утешение одно, некоторые беседы с историками теперь будут в более полном виде публиковаться на нашем сайте в разделе «Историческая комиссия». А сейчас последний вопрос профессору Анисимову. Возможно ли когда-то в исторической памяти народов образование некоего общего знаменателя по поводу этого давнего прошлого, Полтавской битвы?
Вообще этот вопрос замечательный. Когда бываешь в Вестминстерском аббатстве, то там видишь захоронения и памятные доски политическим противникам, которые когда-то много веков между собой дрались и перегрызали себе глотку. В России еще остро все это ощущается, хотя со шведами это вполне возможно. С Украиной, я не знаю, в конечном счете каждая нация решает, кто ее вообще друг и ее враг.
Это о будущем, а о настоящем Юрий Шаповал говорит из Киева мне следующее.
Для меня на самом деле вот есть одна проблема, которая меня как профессионала всегда страшно волнует. Вот я не знаю, как сейчас в России, я не знаю, как сейчас в Чехии, но я знаю точно, как в Украине. У нас нет широкой публичной дискуссии о каких-то вот таких вот личностях. Причем дискуссии нормальной, не заангажированной, не однобокой. О таких людях, как вот Мазепа, понимаете? Или Бандера, предположим. Потому что вот такая у нас культура пока. И ничего не может измениться. Вот я смотрю, везде все подавляет политика. Она все поглощает, она везде доминирует. Эти морды и лица из политического Олимпа, они везде, понимаете? А вот как-то писателям, исследователям, они где-то всегда на маргинесе. Их как-то там употребляют, как мы в начале разговора сказали, когда это нужно кому-то. Вот мне кажется, вот это вот очень хорошо высветило этот полтавский юбилей.
Профессора историки Юрий Шаповал и Виктор Горовец из Киева, а также Евгений Анисимов из Петербурга об истории и современности Полтавской битвы. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали режиссер Марина Смирнова и ведущий программы Владимир Тольц. В передаче использованы фрагменты симфонической поэмы Листа «Мазепа».
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия и НАТО договорились возобновить политическое сотрудничество и военные контакты. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Ябда Хоупсхейфер по итогам неформальной встречи Совета России и НАТО, которая прошла на греческом острове Корфу. Президент России Дмитрий Медведев потребовал деловых структур нанести правильный ответный удар по тем, кто совершил покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Правозащитники утверждают, что в Иране продолжаются репрессии в отношении сторонников оппозиции. Организация Human Rights Watch заявила о многочисленных свидетельствах того, что члены проправительственной военизированной группировки «Басидж» проводят облавы в домах и избивают людей. Следственные органы передали тело Майкла Джексона родственникам после того, как проведенное в пятницу вскрытие не установило окончательных причин смерти знаменитого певца. В Подмосковье в автомобильной катастрофе погиб эстрадный певец и композитор, заслуженный артист России Александр Ковалевский. Министры иностранных дел «Большой восьмерки» сегодня высоко оценили усилия правительства Пакистана в борьбе против боевиков, связанных с движением «Талибан». Инфляция в России в 2009 году будет существенно ниже заявленного ранее ориентира – 13%. Уверенность в этом выразил глава Центрального банка России Сергей Игнатьев. Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность, что возглавляемая им партия «Наша Украина» одержит победу на предстоящих президентских выборах. Ранее Ющенко заявлял, что на выборах 17 января будущего года выдвинет свою кандидатуру на второй срок. Президент Ливана Мишель Сулейман поручил формирование нового правительства страны суннитскому политику Сааду Харири, лидеру, победившей на недавних парламентских выборах коалиции. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил сегодня, что вывод американских войск из иракских городов к концу этого месяца – признак способности иракской армии самостоятельно поддерживать безопасность в стране.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». «Хочу поделиться с вами одним своим наблюдением», – пишет господин Романов. «Смотрю новости и вижу следующий сюжет. Освещается совещание Организации договора по коллективной безопасности, ОДКБ. Радуюсь, даем отпор американским планам. Правда, отсутствует делегация Белоруссии». Так Лукашенко отвечает на российские претензии к белорусскому молоку. Телекамера показывает пустующие стулья для белорусов. И главное, две бутылки с напитками. Одна с водой, а другая с кока-колой. Я сотряс стены хохотом. Борются с планами проклятой Америки, но в кока-коле себе не отказывают. Как учит марксистская диалектика, противоречие является способом обнаружения сущности. Следовательно, сущностью организации по коллективной безопасности является пускание пыли в глаза обывателю. Будут и дальше бряцать оружием без отказа от благ той стороны, от которой безопасятся. Да и Кока-Кола на фоне молочной войны, которую ведет российское антисанитарное руководство, вообще выглядит как насмешка. Мол, мы ваше молоко легко заменяем колой. Вот только спрашивается, чьей? И где здесь патриотизм? Черт их знает, господин Романов, черт их знает. Мы привыкли говорить, что они сами не верят в западную угрозу. Ну а что, если мы просто приписываем им свой здравый смысл? Что, если они все-таки готовы при случае бабахнуть? К счастью, вот это «а что если» присутствует в уме дяди Сэма. Он слушает, как возносят хвалу генералу Деникину и думает, да, здравого смысла тут не шибко, почему его должно быть больше в других делах, и держит порох сухим. А с Лукашенко всегда договорятся, свои люди, милые, бронятся, только тешатся. Если бы в Киеве 5 лет назад воцарился вождь русско-советской половины Украины, газовая война все равно могла бы случиться, это легко себе представить. И война не исключено, более жестокая. Но это ничего страшного не означало бы. Свара между своими. Дело не просто в том, что Ющенко косо смотрит на Москву. Дело в том, что он не косо смотрит на Запад. Если бы он смотрел на Китай, на Пхеньян, на Тегеран, куда угодно, лишь бы не на Запад, Москва не впадала бы в ярость. Это чудит свой, да пусть и чужой. Главное, что нацеленный не на Запад. В один из первых дней своего правления Лукашенко заявил, что самым лучшим порядком для Белоруссии считает гитлеровский порядок за минусом его внешнеполитической части. К нынешним дням прояснилась и вера Путина. Это мягкий фашизм, фашизм с человеческим лицом. Именно такому фашизму учил философ Иван Ильин. Путин только что поставил ему новое надгробие на свои, между прочим, деньги. В России какой-то смельчак написал в связи с этим, что Ильин никто иной, как фашист, что не совсем верно. Ильин приветствовал фашизм, но не весь скопом, а с разбором. Различал в нем хорошее и плохое. Хорошее – это, мол, любовь к отечеству, забота о простом люде. Плохой расизм, подавление свобод, стремление к мировому господству. Ильин мечтал, что когда-нибудь в России появится очень хороший, очищенный от гитлеризма фашизм, и такой притом умный, что не будет называть себя этим опороченным словом. Ильина любил упоминать Рудской, да, тот самый Рудской, которого Ельцин вышиб танковой пальбой из Белого дома. У Рудского был, а может и остается, друг Никита Михалков, называл его нежно Сашей. И у Путина есть друг Никита Михалков. А Никита Михалков, по его словам, большой поклонник Ивана Ильина. Тот, кстати, считал большой ошибкой гитлеровского фашизма безбожие. Надеялся, что русский фашизм будет опираться на православие. И они все сегодня православные. И Рудько, и Путин, и, разумеется, Михалков, и Лукашенко, который и тут выделяется. Называет себя неверующим, но православным. Иногда в обратном порядке. Православным, но неверующим. По-моему, он вообще честнее их всех, простая душа. Письмо от слушателя «Свободы», который называет себя так «Диабол Диаболов», 2F. Во времена Советов гулял вопрос о стоянии на двух ногах. Одной ногой мы в социализме, другой в коммунизме. Так как же, мол, долго нам еще стоять в раскоряку? Текущая действительность, увы, отвечает однозначно. Стоять нам в раскоряку до скончания века. Отвязанность джипманов безмерна. Если уж яхту, то непременно с подводной лодкой в комплекте. Словом, под собою не чуя страны. Слушатель «Свободы», чью фамилию не буду называть, прислал свою программу решения демографической проблемы России. В ней 46 пунктов, среди них такие. Ввести генетические паспорта на всех граждан России, где должны быть указаны все генетические болезни гражданина. Запретить браки генетически неполноценных граждан с генетически полноценными. Ввести сухой закон на 20 лет. Поднять сельское хозяйство силами заключенных. Воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и любви к русской нации и нациям коренных народов России. Ввести в стране домострой. Повсеместно проводить спортивные мероприятия для здорового воспитания молодежи. Запретить коммерческую деятельность иммигрантам. Распустить все партии и объединения демократического толка. Легальные партии и объединения формировать по национальному признаку, закрыть кавычки, и, конечно, закрыть границы и ужесточить контроль. Все это изложено, как сказано в конце, с уважением и надеждой на будущее. Таков он, самодеятельный русский фашизм сегодня. Это фашизм деревенских грамотеев. Называю их так, хотя живут они, как правило, по городам. Грамотей любит читать, философствовать, размышлять о переустройстве мира. При этом у него никакого порядка в голове. Он может почти наизусть знать всю сельскую библиотеку и половину районной и оставаться темным, как темный лес. Такие преобладают среди путинских идеологов и друзей. Мы говорили о них. Все эти ильинцы, попы-византийцы, евразийцы. Следующее письмо из Тверской области. «Аффектно искренне приветствую вас, Анатолий Иванович. Хотя моя интуиция подсказывает, что каждая минута вашей радикальной и плодотворной деятельности перенасыщена, но уповая на ваш нескончаемый аттрактивный ручеек филантропии, помогите, пожалуйста, одинокому диссиденту найти эликсир жизни в облике транзисторного приемника». В настоящее время мне 57 лет, но еще с юношеского возраста боготворил чародейскую новизну вашей радиостанции, пополняя свое мировоззрение гуманитарными и свободными концепциями райской жизни зарубежья. В настоящее время скорблю об отсутствии в торговле, запрет В. Путина, многоволновых приемников. Мой любимый «Океан», сошедший с конвейера много лет назад в Латвии, потерял чувствительность. Лишь короткое время с шумной риторикой я поглощаю ваши прозрачные спектры бытия. А посему прошу, умоляю, подскажите, где найти иностранный многоволновой транзисторный приемник. Располагая дензнаками, незамедлительно совершу вояж за чудотворцем. Моя локализация 172-630, Тверская область, Западно-Двинский район, поселок Старая Торопа, улица Кирова, 39. Иванов Валерий Васильевич. Письмо господина Иванова я прочитал моему киевскому другу, пану Остапенко. Он психолог по образованию, а по роду занятий предприниматель. Торгует установками для очистки воды. Частично делает их сам на одном заводе, бывшем, естественно, почтовом ящике. ящики. Установки разные, от домашних до промышленных. Заказчики очень довольны. Мне кажется, они у него по всему свету. Есть и в России, в Якутии, например. Где Киев, а где Якутия? Одно из его изделий стоит у меня на кухне уже несколько лет. Фильтры еще ни разу не менял. Оно не только делает воду приятной, то есть безвкусной, но и устраняет болотистый запах. Письмо нашего слушателя я прочитал ему потому, что пан Остапенко все знает и все умеет. Был у меня прорабом на строительстве бани. Консультирует меня по таким вопросам, как укладка горшков. У него есть и ветеринарный опыт. Ждет, когда моя корова созреет телиться. Он умеет помочь и в этом деле. Правда, сначала корову придется завести. Читаю его письмо. Приветствую вас, Анатолий Иванович. Сообщаю вам и вашим слушателям, что жизнь приемников, позволяющих на территориях бывшего СССР слушать вражеские голоса, продолжается с неизменным успехом. Такие приемники, а называются они ДГНД-1103, можно легко приобрести в Москве примерно за 3000 рублей на Митинском радиорынке, 102-й павильон, на первом этаже нового здания, а также в других точках этого рынка. В. Путин торговлю ими не запрещал и уже, думаю, не запретит. Эти приемники изготовлены в Китае для того, чтобы великий китайский народ мог слышать вдохновенные и вдохновляющие голоса своих великих кормчих и великой коммунистической партии в любом уголке планеты всей. Но они, эти приемники, пригодны и для того, чтобы бывшие советские труженики могли по привычке украдкой слушать перед тем, как забыться сном, такие родные и такие далекие вражеские голоса. Также эти приемники при небольшом ухищрении, продолжает пан Остапенко, способны принимать диапазоны ГИБДД и милиции. Так почти все тайное с китайской помощью становится явным. Есть на Митинской барахолке и широчайший выбор всевозможных отечественных приемников. От раритетной рижской спидолы до прощального крика советского радиопрома. Нужные вашим слушателям приемники можно купить и с доставкой наложенным платежом. В интернете полно предложений. Сообщите вашим слушателям, что на получение всех этих сведений я потратил примерно 10 минут моего драгоценного времени. С уважением, Александр Остапенко. Слушатели, наверное, обратили внимание на то, что пан Остапенко написал чуток в манере господина Иванова, плетение словес. Но в быту он говорит просто, хотя тоже душеполезно. Из его поучений, адресованных лично мне, некоторые имеют всеобщий характер. Я люблю все делать из подручных материалов и побыстрее. На что пан Остапенко однажды сказал: «Конфетку, Анатолий Иванович, можно сделать из любого дерьма, но люди будут смотреть и говорить: вот какая красивая конфетка из дерьма». Ваши передачи очень интересны, следующее письмо, а потому решил написать о своей крестьянской жизни. Чиновники задушили тружеников села. Нет в деревне ни коровы, ни курицы, народ весь вымер, за исключением олигархов в деревне. Построено много бандитских магазинов. На полках водка, колбаса, сыр. Эти продукты недоступны простому люду. Все очень-очень дорого. Народ голодный, озлобленный, а товар с некоторых пор портится, вывозится на места захоронения. В эпоху советского времени в магазинах были дешевые, качественные мясные, молочные продукты. Все эти продукты производились тружениками сел и деревень. Питались качественным мясом, молоком. Правительство заботилось о здоровье населения. С 93-го года идет вымирание народа. Махов. Здравствуйте, Анатолий. Следующее письмо. Передайте ниже следующую правдивую историю. Она позволяет надеяться, что Россия не погибнет. Я 2 года назад приезжал в Россию из США, чтобы забрать к себе отца. Ему было 79 лет, слепой, с болезнью Паркинсона. Никого, кроме меня, у него не было. Я был очень занят на работе в США. Взял отпуск на 2 недели, у нас тут больше, чем на 2, в отпуска не ходят, и поехал. Приехав в Москву, я обнаружил, что мой российский паспорт давно истек. Получение нового займет месяц или больше. Если дать взятку, то неделю. Положил в карман деньги, бутылку коньяка в рюкзак и отправился с утра в управу. Отсидел 6 часов в очереди и, наконец, попал к начальнику. Вечерело. Мужик был в штатском. В стенном шкафу я заметил его форменный пиджак с 2 звездочками подполковника. С этого момента начинается сказка. Я рассказал ему про работу в США, про слепого папу, про мой 2-недельный отпуск. Он все это выслушал и быстро написал что-то на клочке бумаги. «Идите в подвал, передайте машинистке». Я пошел. Она сказала: «Приходите через 3 часа». Я пришел. Она мне выдала новый российский паспорт через 3 часа. Затем она попросила меня подняться к начальнику, чтобы уладить детали. Я засунул руку в карман, ощупал купюры и пошел. Войдя, сказал: «Хочешь, возьми коня любого». Я, Анатолий, не шучу. Именно так и сказал. «Бумаги нет», — сказал начальник виновато. «Нам бы немного бумаги обычного формата». Пока я сидел в очереди, уже наслушался жалоб на отсутствие бумаги. Людям приходилось переписывать всякие заявления. Очень они ругались. «Богатеи, бумагу жулят». Через 20 минут у них была бумага. Я сбегал в книжный магазин и купил ящик. На пару дней управе хватит. Вышел на улицу. Там иномарки не пускали карету скорой помощи через перекресток. Эта история вот о чем. Государство, в котором нет бумаги, и в котором скорая помощь не может пробиться через БМВ, скоро умрет. А люди останутся, и военные, и штатские, и в поле боя убиенные. И я уверен, что они уже думают о том, как отделить зерна от плевела. Бог им в помощь. С уважением, Михаил. Спасибо, Михаил, за письмо. Я тоже время от времени покупаю бумагу для своего сельсовета. Почему вы, являясь, кажется, патриотом Украины, запрещаете кому-то быть горячим патриотом России? Пишет Наталья Кононенко из Нахичевани. Кто-то не устает рассказывать, что арийцы – это древние украинцы, от которых произошли все ценные нации Земли. А кто-то говорит о вечно великая России. Подавляющее большинство бывших колониальных держав и по сей день вмешиваются в жизнь своих бывших колоний, если последние не перешли под крыло другого сильного, как это случилось, например, с Гонконгом и Макао. Почему Россия должна только наблюдать за тем, что происходит на Украине и в других прилегающих к ней государствах? Да, Наталья, так рассуждают и руководители России, и большинство россиян. И в полном соответствии с этим пониманием горячего патриотизма Россия то открыто и грубо, то скрытно и тонко вмешивается и вмешивается в дела своих соседей. Но вот вопрос, что она с этого имеет? Кроме разнообразных потерь, ничего. Кроме потерь и ответных ударов, в том числе по государственному и национальному самолюбию. Правда, надо отдать должное российской пропаганде. Она хорошо это использует. Она говорит: видите, дорогие сограждане, нас никто не любит, нас не ценят, нас обижают, поэтому мы должны держаться вместе, все теснее сплотимся вокруг известно кого. Из Хабаровского края и Хабаровского же района, из села Новокуровка, пишет Сенин Виктор Степанович. Нами всегда правили князья, ненавидевшие свой народ, цари-недоумки, генсеки-деспоты, президенты-мокрушники. Они всегда выстраивали сильную вертикаль власти, чтобы в зачатке пресекать всякое недовольство. И действовала она всегда по принципу ниппеля: туда дуй, оттуда сами знаете что. Россия снова стала на путь сталинизма, а это означает, что она опять делается пугалом для мира. Это не вина простых россиян, которые готовы вернуться назад, лишь бы не видеть того беззакония, что творится сейчас. Это наша беда. Только идеологическую обработку населения вместо КПСС взяла на себя православная церковь. «Факт есть факт», — продолжает господин Сенин. «Мы опять посадили себе на шею огромную армию тунеядцев в рясах. Они уже успели окрестить всю Россию». Но что это за крещение, Господи? Наша правящая элита из коммунистов-атеистов превратилась в православных христиан, стоит шеренгами на богослужениях. И пусть не говорят, что это личное дело каждого из них. Личное дело тогда, когда молятся, как учил Иисус Христос. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А в заключение я говорю, Анатолий Иванович, мне жизнь не дала ничего, и я смерти ничего не должен, поэтому я остаюсь бессмертен. Вот такая она, русская душа. Всего вам доброго. Вам тоже всего доброго, Виктор Степанович. Готовы вернуться назад, лишь бы не видеть того беззакония, что творится сейчас. Запомню это ваше высказывание. Исследования показывают, что беззаконие в России стало больше, чем при Ельцине, хотя тогда все бурлило. Но многие считают, что нет, порядка и справедливости больше теперь. Впрочем, количество таких людей быстро сокращается. Пропаганда, как я говорю, может все, кроме того, чего она не может. Из Новополоцка пишет Сергей Васюкевич. «Мне 33 года, инженер-электрик, закончил в 2000 году Аграрный технический университет и 2 года по распределению работал главным энергетиком в колхозе. Поведаю, что пришлось увидеть. Половина кормов просто сгнивает. Слесарь, с которым мы обслуживали помещение для скота, как-то спросил у меня: «Сергей, я ничего не понимаю, объясни мне такую вещь. Я свою корову кормлю ничуть не лучше, чем кормят колхозных. Но почему моя корова выглядит как корова, а тут одна арматура?» Арматурой у нас в народе называют живое существо, состоящее из костного каркаса, обтянутого кожей. Весной, когда коров впервые выпускают на пастбище, некоторые из них не доходят до луга. «Как-то при мне телилась корова», — продолжает автор. «Дело шло трудно. Ей помогали. Вышедшие ноги теленка привязали к навозоуборочному транспортеру и короткими пусками вытащили живое существо. За молоко высшего сорта государство платит дороже. Вопрос легко решается с помощью взятки. Охрана труда такая, что установку для протравки зерна в обиходе называют «Чернобыль». Люди, работающие с гербицидами и пестицидами, рано лишаются зубов. В ангаре стоял новый комбайн, купленный по лизингу. За зиму его раскурочили, вырезали все медные провода, сняли серебросодержащие реле и прочее. Пропоголовное сезонное кодирование механизаторов от зеленого змея, кражу лошадей, телят, солярки, уже не говорю. Я это к тому, Анатолий Иванович, что каков народ, таков и царь. Самая лучшая форма правления, а таковой я считаю демократическую, все равно вынуждена прогибаться под напором испорченной человеческой природы. Вот почему есть свобода по-американски, по-русски, по-белорусски. Не боюсь я никого и ничего, кроме Бога. Не собираюсь никому ничего доказывать, я просто так живу. С уважением, Васюкович Сергей Александрович, Новополоцк, Белоруссия. Спасибо за письмо, Сергей Александрович. Вы мне живо напомнили колхозную жизнь. Ничего подобного нигде не увидишь в самом бедном, но частном хозяйстве. Подчеркиваю, частном. Частники уже стали забывать, что такое колхоз. Я вспомнил библейское выражение, которое часто повторял в советское время. Цензура пропускала, хотя и не всегда. «Бык жиреет от взгляда хозяина». Это выражение любил повторять один из американских министров сельского хозяйства. Мне также было интересно узнать из вашего письма, что белорусская колхозная жизнь произвела слово «арматура» взамен всем известного «кожа до кости». Письмо из Коломны. «Наблюдается страшное засилье астрологов, экстрасенсов, магов и прочих мошенников. Считается, что верят этим бредням малообразованные люди. Но их-то, малообразованных, большинство. Но я хочу спросить вас, неужели вы не понимаете, что все дело в религии? Если одни верят в Бога, то почему же другим не верить во всякую чертовщину? Но никто, даже академик Гинзбург, объявляющий себя атеистом, не бросит камня в религию, как врага атеизму. А знаете почему? Да потому что власти придержащие помешались на религии. Не зря народ зовет их подсвечниками. На слова против религии наложен запрет. Ни одна газета, ни одна передача по радио и телевидению не говорят, какое церковное мракобесие накрыло нашу страну. Что творилось при Алексии? Два восклицательных знака. Теперь при новом патриархе уже поднимается вопрос о канале православия на телевидении. Может, он уже и есть. Вице-спикер Слизко ратует за 24 часа этого вещания в сутки. А где ученые? Стыдно даже писать это письмо в 21 веке. Впечатление, что мы в средневековье, а посему я не пишу своего имени, так как мракобесие сопровождается инквизицией. Власти выгодно иметь стадо, которое все стерпит ради надежды на загробную жизнь, где все будет справедливо каждому по труду его. Стыдобище. Три восклицательных знака. С уважением к вам, аноним. Пишу вам, потому что вы с уважением относитесь к письмам и их авторам. Действительно дожили. Человек боится заявить под своей настоящей фамилией о неприятии религий, потому что среди них есть и господствующая в его стране. Но не будем, дорогой аноним, ни отчаиваться, ни обольщаться. Природа человека остается неизменной. Двуногие подсвечники постепенно надоедят людям так же, как в свое время советская пропаганда. Возникнет дух противоречия. Овладеет он сначала молодежью, потом толпой. И начнется все сначала, в новых условиях, в новых обертках. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Индекс 10-300.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты и международное сообщество потрясены и возмущены угрозами
иранского власти. Будет обсужден вопрос нового соглашения по сохранению американской
базы. То, что милицию нас бьют, пытаются, это, в общем, по-моему, уже...
Следственное управление предъявило бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».